смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. Сегодня в рубрике «На скрижалях искусства» мы продолжим рассказ о художниках, чья творческая жизнь протекала в не самые простые для нашей страны времена. Аркадий Пластов – советский живописец, певец советского крестьянства. Вот в наследии каждого художника есть вещи, изначально не предназначенные для показа широкой публики, отражающие его внутренний сокровенный мир. Долгое время скрытой от зрителей темой в творчестве Аркадия Александровича была тема духовности. Вера помогла ему сохранить себя и осуществить свое предназначение художника в самые драматические моменты жизни, когда о вещах духовных даже говорить было небезопасно. Своими впечатлениями о творчестве Пластова с нами поделился художник-педагог Александр Бабий.
Очень хорошо помню. Я Пластова услышал имя в начальной школе. Это был 50-й год. 5 лет, как окончена война, разрухались, голод кругом. И вдруг я открываю родную речь, и первое, что я увидел и на всю жизнь запомнил, это цветная репродукция с картины Аркадия Александровича Пластова «Сенокос». Солнечный свет. Тишина, покой, такой все родной в этой картине, стало для меня, мальчишки, да не только для меня, это для всех детей, голодных. Настолько тепла вылилось в душе, что запомнилась она на всю жизнь. В 1943 году в Тегеране, в зале советского посольства, где проходило совещание 3 представителей великих держав – Сталина, Уинстона Черчилля и Рузвельта. На стене зала заседания висела картина Пластова «Фашист пролетел». На переднем плане мальчонка-пастушок уткнулся лицом в землю, убит. Собака-дворняжка воет рядом с погибшим другом. Они собаки такие, они очень преданные. И вот бесхитростный холст, как стоп-кадр, наверняка помог подписать этот документ об открытии Второго фронта. 1945 год. Была следом еще одна картина написана «Жатва», где на переднем плане сидит старик и 2 девочки, крошки, малолетки, и их старший братишка, ну, примерно 5 класса возраста. Они обедают, а рядом с ними огромный сноп хлеба. В нем серпы вставлены. Это они этот сноп собрали. Это они. Там, на заднем плане, в картине, огромные скирды хлеба. Это они, подростки. Это они, малосильные дети России, кормили страну со своими стариками. И Пластов им написал гимн. Почему тут же Сталину была присуждена ему сталинская премия, вот за картину «Покос» и «Жатва». Была присуждена сталинская премия первой степени. И в 1947 году Пластов становится самым молодым действительным членом Академии художеств России. И мы тогда не знали, кто же на самом деле этот Пластов. А Пластов на самом деле был художником, который, пройдя тяжелейшие дороги и войны, одной и другой, прошел коллективизацию. Он же из крестьянской семьи, он из семьи иконописцев. У него и прадед, и дед, и отец были связаны напрямую с Русской Православной Церковью. По чертежам деда в Преслонихе выстроена была церковь. Он ее нарисовал и вычертил. Отец расписывал эту церковь. Сам Пластов учился и в духовном училище, и закончил духовную семинарию. Вот представьте себе, каким надо быть человеком по сути своей, чтобы после унижения вот этих коллективизаций, этого ареста, этой страшной разрухи, после ада войны, ну, вы представляете, вот как вся страна все пережила, сохранить в себе удивительную красоту и чистоту души. Вот для меня художник Пластов дорог прежде всего тем, что сердце он имел, похожее на русскую теплую, освещенную, залитую солнечным светом избу, у которой дверь всегда открыта и для Бога, и для любого нищего. Уже студентом художественного училища, приезжая на всесоюзные всероссийские выставки, которые проводились в то время в Москве, в Манеже, уже у новых холстов Аркадия Александровича, я вдруг заступился за него. Была такая сцена. В 60-х годах Пластов выставил огромную картину «Лето». На переднем плане сидит нечесанный пастух. В ногах у него чугунок с гречневой кашей. Правой рукой он тянется с пустой кружкой к доярке, которая наливает ему из бидона молоко. Он улыбается. Тут рядом бычина огромная, стадо. Опять сила, опять мощь, опять красота. И вдруг я слышу. Тогда же в манеже было привычным спорить, вступать в диспуты. Постоянно там бурлило все. И я слышу, как одна довольно такая рафинированная особа произносит: «Да посмотрите, у пастуха даже ногти грязные. Разве это к искусству имеет какое-нибудь отношение?» И меня сорвало. Я заорал на весь зал: «Вы лучше на породу посмотрите художника. Порода!» Вот Пластов себя не отрывал от людей. То есть он вообще не мыслил себя вне земли, вне той среды крестьянской, в которой он вырос, в котором его родили, в котором его воспитали. Он сохранил в себе культуру религиозного начала. А религиозное начало предусматривает в первую очередь любовь и, чего еще, искренность. А Пластов очень искренне любил землю, людей на этой земле, все травы, все деревья, всю скотину. Все, что в мире в нашем нас окружает, он все это любил очень искренней любовью. А это опять может удержаться только в рамках религиозного начала. Без рамок религиозного начала человек уводится, как овца на бойню. Поэтому он не изменил, сохранил себе. Это ему и помогло выжить.
Сентября митрополит Рязанский Михайловский Вениамин отмечает день своего рождения. Не прошло и года, как он был назначен на Рязанскую кафедру. Но вот результаты служения нового владыки уже достаточно видны. Возродилась традиция молебнов у мощей святителя Василия Рязанского, прошло несколько общегородских крестных ходов. Ну и, конечно, стоит отметить, что митрополит Вениамин уделяет большое внимание миссионерской деятельности, он бывает частым гостем нашего канала. Будущий владыка прошел долгий путь от послушника до митрополита, дважды ему приходилось служить на Рязанской земле. С сентября 1973 года он нес послушание и подьякона епископа Рязанского и Касимовского Симона, а в январе 1989 года, уже приняв монашеский постриг, стал экономом-строителем Иоанна Богословского мужского монастыря в селе Пощупово. Суждено было будущему владыке возрождать и другой монастырь. В 90-м году он был назначен наместником Николо-Грешской обители. В 2003 году решением Священного Синода ему было определено стать епископом Люберецким, викарием Московской епархии. 14 августа в Московском кафедральном храме Христа Спасителя за Божественной литургией состоялась архиерейская хиротония владыки, которую возглавил патриарх Московский всея Руси Алексей II. После служения на Пензенской земле в декабре 2013 года митрополит Вениамин был назначен на Рязанскую кафедру. Во время визита в наш город этим летом святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл посетил Скорбячинский храм Рязани. Его святейшество уже был здесь в далеком 1967 году, будучи подьяконом митрополита Никодима Ротова. Именно в этом храме происходило духовное становление владыки Никодима. Этот иерарх, много сделавший для сохранения и развития русской церкви, не всегда встречал понимание у своих современников. Лишь спустя 30 лет после его смерти стало анализироваться его духовное наследие, переоцениваться его труды и сама личность митрополита Никодима. О нашем, к сожалению, не очень известном в Рязани земляке в своем сюжете расскажет Дарья Трофимова.
Борис Ротов, в будущем митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, родился на Рязанской земле, в деревне Фролово Кораблинского района. Обычный сельский мальчик еще с юношеских лет определил свой жизненный путь. «Я буду иерархом», — сказал он однажды будущему архимандриту Авелю. «Я не могу смотреть, как мою церковь попирают те, кто и права не имеет находиться хоть рядом с ней». Так и случилось. Духовный путь митрополит Никодим начал под руководством владыки Димитрия Градусова. Благословляя Бориса на путь служения церковного, он сказал: «Не будет у тебя времени даже помолиться». И действительно, судьба обычного сельского мальчика сложилась так, что вся его жизнь была отдана церкви и людям.
Для него боль церкви была личной болью. И не зря вот эти ряд инфарктов. Вот. И удивительно, как он выдержал вообще столько. Честь церкви, слава церкви, радость церкви – это все были его личные чувства. То есть он переживал вместе с церковью всю ее трудную историю в тот период, когда Господь призвал его совершать свое служение в церкви.
Одно перечисление должностей митрополита Никодима не оставляет сомнений в том, что это был неординарный и талантливый человек. Началась его деятельность с русской духовной миссии в Иерусалиме. Затем последовали многочисленные назначения. Заведующий канцелярией Московской патриархии, заместитель председателя, а позже председатель отдела внешних церковных связей, член комиссии Священного Синода по межхристианским связям, председатель издательского отдела Московской патриархии, патриарший экзарх Западной Европы и архипастырь многих епархий.
Господь в определенный период времени избирает себе служителей. И таким был митрополит Никодим. Это особая харизматическая личность.
Однако, несмотря на такую колоссальную деятельность митрополита во благо Русской Православной Церкви, со стороны некоторых иерархов и светских властей не всегда находилось понимание и одобрение трудов владыки Никодима. Советский период для русской церкви один из самых противоречивых и сложных. Поэтому деятельность митрополита Никодима иногда вызывала опасения. Его кардинальных решений по некоторым вопросам просто боялись. Сам митрополит прекрасно знал такие толки о себе. Но в ответ на вопрос, почему он все это терпит, владыка Никодим говорил, следуя девизу Суворова: «Не надо воевать, мне некогда этим заниматься».
Благодаря ему был решен многолетний конфликт, который с 1917 года тянулся с митрополитчим округом Русской Православной Церкви в Северной Америке. Благодаря стараниям митрополита Никодима в 1970 году вопрос этот был регулирован, и митрополитчим округу была дарована автокефалия, появилась новая православная автокефальная церковь. Был урегулирован вопрос в отношении Японской Православной Церкви. Она получила автономию. Очень много сделал владыка Никодим в отношении Пантелеймонова монастыря на Афоне.
Для Рязанского государственного университета личность митрополита Никодима особенно близка и дорога. Свое высшее образование Борис Ротов начал именно здесь. На естественно-географическом факультете он проучился 2 года. Но уже в 1947 году архиепископ Дмитрий Градусов рукополагает его в диаконы. И будущий митрополит Никодим окончательно встает на путь церковного служения.
Мы очень гордимся тем фактом, что во второй половине 40-х годов на протяжении почти 2 лет владыка Никодим после окончания средней школы учился в нашем университете на дневном отделении естественно-географического факультета. В нашем архиве сохранилось его личное дело, которое в 2002 году смотрел святейший патриарх и выразил восхищение тем фактом, что это личное дело с личным заявлением митрополита Никодима, с его фотографией сохранилось в нашем архиве. Я думаю, для любого учебного заведения факт обучения в его стенах личности такого масштаба – это большая честь.
Это еще и напоминание каждому из нас, что путь у Господа каждого свой. И как участие студентов в Покровских чтениях, в Центре православной педагогической культуры, как оно отзовется, в какой момент, но оно уже отзовется хотя бы воспоминанием и о личности митрополита Никодима.
Это был человек, увлеченный очень своим делом. И, на мой взгляд, когда существуют такие люди, увлекающиеся, которые поглощены своей профессией, своим занятием, то это очень хороший пример для человека. И я думаю, нужно стремиться к тому, чтобы преуспеть в своем деле так же, как этот человек.
Различные оценки служения митрополита Никодима зародились еще в советскую эпоху. Спустя уже 30 лет плоды его икуменической деятельности стали восприниматься по-другому. Ведь, как принято говорить, большое видится на расстоянии.
Сегодня люди уже без каких-либо страстных эмоций относятся к нему, изучают его труды, изучают его жизнь, его материалы, которые он оставил после себя, труды, и пастырские, и богословские труды. И я думаю, что сегодня уже для многих понятно, что его жизнь, его деятельность на этом высоком посту Русской Православной Церкви, кроме пользы, никакого вреда не приносила.
Человек церкви. Так названа книга, посвященная жизни, деятельности и судьбе митрополита Никодима. И это действительно архипастырь, для которого было делом всей жизни служить церкви. Сильный дух, слабое здоровье, смерть при исполнении служебных обязанностей, терпение и неосуждение – это поистине человек, который жил и умер за Христа.
Мы живем в удивительное время. Прошлый век, принесший России войны, революции и прочие катаклизмы, прославившийся особо жестокими гонениями на церковь, оставил нам целый сон мучеников. И живы еще те люди, что могут сказать «мой отец или мать святые». Теперь уже за границей, в столице Литвы, Вильнюсе, живут дети и внуки, прославленные в соборе новомучеников и исповедников российских 20 века Натальи Козловой. Родилась она в селе Чурики Скопинского уезда Рязанской губернии. Там она прожила большую часть своей жизни, стала старостой Богоявленского храма, там же начался ее крестный путь.
Когда-то, в 30-е годы прошлого столетия, этот храм в селе Чурики спасла от закрытия одна женщина, Наталья Козлова. Была она простой крестьянкой, матерью 8 детей. Откуда брались силы, как вспоминали потом местные односельчане, была она глубоко верующим человеком. На своем участке земли Наталья Ивановна вместе с мужем сеяли рожь, овес, пшено. У них было обычное крестьянское хозяйство. Держали корову, лошадь, овец, кур. Чтобы прокормить 8 детей, отец ездил на заработки в Москву. Вместе с сыновьями он построил в Чуриках дом с оцинкованной крышей и просторной горницей. Основой их крепкого хозяйства было трудолюбие. Когда началась коллективизация, семья Козловых осталась единоличниками. В колхоз не вступали из-за церкви. Уже тогда новые власти заняли половину храма под зернохранилище. Муж Натальи Ивановны был честным и прямодушным человеком. Однажды на собрании при районном начальстве он вслух сказал то, чего другие боялись. Председатель колхоза, парторг, глава сельсовета, все руководство колхоза занимаются хищением общего добра, обманывают народ. Через 3 в сельсовете ему сообщили, что вызывают в район. «Может, факты подтвердились?» – вслух размышлял муж Натальи Ивановны. И вот он отправился в путь. Но в тот же день односельчане нашли его на обочине дороги с простреленным горлом. Наталья осталась одна со 7 детьми. На ее плечи легла непосильная ноша. Несмотря на это, она не унывала, продолжала ходить в храм. В то время это могло грозить арестом. Но на уговоры односельчан подумать хотя бы о детях она кротко отвечала – на все воля Божья. Села Чурики Наталья была старостой. Почти каждую неделю она ездила в Москву за свечами и к агорам для богослужения. 26 июня 1935 года за усердную ревностную службу на благо церкви Наталья Козлова была награждена почетной грамотой епископа Скопинского Игнатия Садковского. Вскоре в Чуриках арестовали священника. Но Наталья убеждала прихожан сопротивляться беззаконию властей. И тогда люди собрались перед сельсоветом и требовали оставить верующим хотя бы вторую половину храма. Когда к избе Натальи подъехал черный воронок, было 2 ночи. Старший сын Гаврил, беспечно гулявший за околицей, не подозревал, что пришла беда. Младшие дети спали. Как позже вспоминала средняя дочь Козловых, Маня, мать не велела их будить. В доме все перевернули. Религиозную литературу сгребли в мешки и погрузили в машину. Наталья только успела незаметно сунуть дочери толстую старую книгу. «Сохрани Библию, Маня». Они попрощались. Наталья не сомневалась, что ее скоро отпустят, ведь дома оставались без взрослых 4 несовершеннолетних детей. Больше никто из родных никогда ее не увидел.
Та самая Маня, что спрятала материнскую Библию после школы, окончив бухгалтерские курсы, уехала в Литву. Потом она уговорила одного из братьев и сестер тоже поселиться в Вильнюсе. О судьбе своей матери они так ничего и не знали, пока однажды в их квартире не раздался звонок из другого города.
Звонили из Рязани. Им сообщили, что в этой епархии занимаются исследованием дел из архива ФСБ. И среди пострадавших обнаружили дело ктитора Благовещенской церкви села Чурики Натальи Ивановны Козловой, расстрелянной в 1937 году. Так дети наконец узнали о судьбе своей матери. В 2004 году Наталья была прославлена в лике святых в соборе новомучеников и исповедников российских. Уже в наши дни 79-летний сын Натальи Александр вспоминал, что мать часто со слезами на глазах рассказывала детям о крестном пути Христа на Голгофу. И когда ее уже не было, а церковь закрывали, то в костер кидали хоругви, иконы. Туда же была брошена деревянная фигура Христа в терновом венце. Сердце 11-летнего мальчика не выдержало, и он кинулся спасать ее из огня. Так выразилась детская вера и любовь ко Христу от пострадавшей за него матери.
Родные Натальи Козловой приезжали на место ее расстрела и погребения в подмосковное Бутово. Были они и в Рязани. А вот приезжали ли сюда, в Чурики, мы не знаем. А полуразрушенный храм здесь так и стоит, как память о тех трагических событиях, как памятник человеческому безрассудству.
Это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.